Мы эфир на «Спутнике» продолжаем, друзья, и я вам еще раз напомню, что нас можно не только слышать в FM-диапазоне в Москве, Санкт-Петербурге, других городах Российской Федерации, но и, конечно же, следить за нашими трансляциями в аккаунтах «Радио Спутник» во ВКонтакте и в Рутубе, присоединяться к нашему телеграм-каналу «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», писать нам с помощью приложения «Радио Спутник», либо с помощью сайта radiosputnik.ria.ru. Приложение вы уже наверняка установили на свои смартфоны. А еще напомню вам, WhatsApp 8-968-766-3311. Тема, которую мы сейчас будем обсуждать, она связана с историей. Причем с такой древней историей, хотя перенестись нам придется в Перу, потому что тысячелетнюю мумию взрослого человека обнаружили на юге Лимы. Вот это столица Перу. Отмечается, что у находки длинные волосы, а ее челюсти практически полностью сохранились. Рядом с останками археологи обнаружили керамические сосуды, ткани и другие предметы. О самых интересных археологических находках и о том вообще, почему возник обряд мумификации, мы будем говорить прямо сейчас, но не только об этом. На связи со студией старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев. Максим Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну на самом деле очень интересно. Я вот посмотрел, когда видео, а это видео можно найти в интернете, причем там ряд западных изданий опубликовал, потом уже все начали перепубликовывать, и фотографии уже есть, да, вот места раскопок и что там нашли. Ну, во-первых, немножко жутковато, что так сохранилось, а во-вторых, как так вообще? Тысячелетняя мумия, то есть тысячный год, да, получается, нашей эры, ну, все равно это тысячу лет. Как она так сохранилась-то?
Ну, надо сказать, что когда речь идет о Перу, да, о тех мумиях, которые там находят, обычно мы говорим о естественной мумификации. Там, скажем, тот регион, которым я занимаюсь, это Древний Египет, где, собственно говоря, первые мумии появились, да, а там была как естественная мумификация, так и искусственная, связанная с бальзамированием. Вообще тысячи лет, там, скажем, для нас, для египтолога, ну, это детский возраст. Ну, надо сказать, что естественные мумии, они были, наверное, всегда. Вот самое известное, пожалуй, это Эцци, да, это человек еще каменного века, который замерз в Альпах, там, и, соответственно, его обнаружили там, то ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х годов. Такая вот мировая сенсация была в мире археологии. Это самое, пожалуй, древняя такая естественная мумия. Ну, а мы имеем дело, как египтологи, с телами, которые специально бальзамировали. Это немножко другая процедура. А так мумии, довольно много мумий известно там, от 18-го, 19 века. Да и, пожалуй, у нас тоже иногда случается, там, скажем, в Средней Азии, да, когда вскрывают ну, недавние относительные некрополи, там, скажем, царских времен, тоже обнаружат хорошо сохранившиеся тела.
Скажите, пожалуйста, а вот что-то вас удивило в этой новости, в этом сообщении, что вот нашли в Лиме вот эту вот удивительную находку под шумным городом, как пишут. Ну, понятно, что представители масс-медиа стараются еще и заголовок такой сделать, и новость так написать, чтобы вот прям сенсация на сенсацию было похоже. Но вас-то, как специалиста, что-то удивило в этой находке?
И я-то специалист по Египту, да, и для нас здесь нет ничего совершенно необычного. Вот, у Института востоковедения, нашей Российской академии наук, есть экспедиция в Гизе, прямо около Великих пирамид, там буквально километр, наверное, до метро, ну, 10 минут до метро пешочком, и там мы каждый год тоже мы находим человеческие останки, в том числе замумифицированные, и при этом до метро тебе 10 минут. Как выйти с работы.
Ну а датируются каким веком, годом, я не знаю, эти останки?
Если мы, опять же, говорим о Древнем Египте, то там первые попытки такой искусственной мумификации, они относятся к началу 3-го тысячелетия до нашей эры. Естественно, то есть гораздо-гораздо эти мумии древнее, чем то, что было сейчас в Лиме обнаружено. Но при этом нужно понимать, что сначала они видели примеры естественной мумификации, то есть они закапывали тела своих умерших родственников в песок, а песок сухой, очень горячий, он способствовал тому, что жидкости из тела выпаривались, да, то есть происходил процесс дегидратации, и иногда такие некрополи вскрывались время от времени, ну, по разным причинам. Либо грабители туда приходили, либо там ветер выдувал, да, потому что, как правило, людей хранили очень неглубоко. Они обнаружили эти тела своих там прабабушек, прадедушек, и это и подтолкнуло на мысль о том, что, наверное, это не просто так случается. Uh-huh. Древнеегиптяне полагали, что человек вообще устроен довольно сложно. У него помимо души, ба, есть еще всякие другие составляющие. Но вот ба – это очень важная такая сущность, которая после смерти должна остаться в теле. Ну и впоследствии, на протяжении 3000 лет египетской истории, все попытки египтян сохранить тела, они были как раз связаны с идеей о том, что тело нужно сохранить как вместилище для души.
А скажите, пожалуйста, раз уж вы вот специалист по египетским мумиям и находкам, да, каковы особенности мумификации? То есть вот как возник вообще обряд? В чем его особенности? Почему рядом с мумиями, ну и от чего это зависит, да, еще есть какие-то предметы? Вот какие это предметы? Вот давайте об этом поговорим.
Давайте. Значит, дело в том, что когда египетская цивилизация только появилась, да, как правило, погребения были довольно простые. Вот закапывали в яму, и там происходила естественная мумификация. Как только появились элиты, да, элиты смогли, там, скажем, строить большие гробницы с какими-то крупными погребальными камерами, они начали, ну, как такие гробницы выглядели. Это уже была не просто яма выкопанная в песке, а какая-то шахта, которая могла уходить на 10, 12, там, 15 метров в глубину, иногда и больше, которая заканчивалась погребальной камерой. Все это вырубалось, как правило, в известняке, и понятно, что там не было этого горячего песка пустыни, и, соответственно, если вы кладете тело на такую большую глубину, еще и просто вот в пустое помещение, да, оно начинает разлагаться. Египтян это не устраивало, и они начали думать, что же мы можем сделать. Надо каким-то образом естественный процесс заместить процессом искусственным, то есть лишить тело в основном жидкости. Да? Для этого они прежде всего вынимали внутренности, вынимали мозг. Мозг причем выкидывался, все остальные внутренности они мумифицировались и сохранялись в отдельных сосудах. Мозг по непонятным...
Зовут Андрей Матюхин, и мы продолжаем информационный эфир. Друзья, вы на спутнике, меня зовут Андрей Матюхин, и мы продолжаем информационный эфир. Напомню, что...
Через нос, пробивая там специальные перегородки есть, и потом... потихонечку по кусочкам этот мозг вынимали. Хотя вот недавно было интересное интервью с археологом-египтологом Бобом Бриером, который реконструировал процесс древнеегипетской мумификации. Он сказал, что вот то, что нам обычно в книжках пишут еще, то, о чем мы читали еще в детстве, да, как крючком, там, копаясь в носу, вытаскивает потихонечку по кусочкам мозг. Он пробовал это делать с реальным телом, и у него это не получилось. То есть он размешивал фактически мозг, а потом, используя силу гравитации, фактически вытряхивал его через вот эти носовые отверстия. Mm-hmm. Вот. Сердце было очень важной частью, потому что сердце – это отдельная часть человеческой сущности, египтяне называли его Иб. Египтяне полагали, что именно сердцем человек думает, и, соответственно, все действия какие-то, они в сердце записываются, как и наши помыслы. Соответственно, сердце нужно было сохранить для страшного суда, вот для посмертного суда, да, которым занимался специальный бог, которого звали Осирис. Он был покровителем царства мертвых и, собственно говоря, царем там царства мертвых. И сердце бальзамировалось, и потом, если это сердце было не отягощено какими-то серьезными грехами, по мнению бальзамировщиков, вы могли вложить обратно в тело, в грудную клетку. Если же понимали, что тут тяжелый случай, человек много грешил или как бы неоднозначно провел свою жизнь, то сердце могли заменить на сердечного скарабея. То есть это было такое специальное изображение жука, это мог быть каменный скарабей, ну, жук-навозник, по большому счету, да, мог быть сделан из камня или там из фаянса. Вот. И там были записаны формулы, смысл которых, это цитаты из книги мертвых, смысл этих речений сводился к следующему, что «сердце мое, матери моей, не свидетельствуй против меня на суде Осириса, утаи то, что можно утаить». Вот. Ну и, соответственно, как правило, такого скарабея клали на сердце, но если ситуация была очень тяжелая, то вместо сердца его клали. Вот. Что касается остальных внутренностей, то их тоже бальзамировали, то есть высушивали. Для этого тело и внутренности обкладывали натроном. Это такая природная сода, которая добывалась к северо-западу от Каира есть такая долина Вади-Натрун, там сейчас она известна благодаря христианским всяким монастырям. И, соответственно, эта сода, она вытягивала лишнюю влагу, и потом вот эти уменьшившиеся в размерах значительные в объемах внутренности, их складывали в отдельные сосуды. Их было четыре, они назывались канопы. И такие сосуды, они появляются уже в эпоху строительства пирамид, что говорит о том, что уже тогда, то есть это первая даже половина третьего тысячелетия до нашей эры, уже практиковалась вот такая искусственная мумификация, бальзамирование. Но это был процесс дорогой. И поэтому в погребениях многих выдающихся сановников, да, и там крупных каких-то чиновников, мы находим эти самые канопы. Но представьте себе, это сосуд, но у него углубление совсем маленькое, оно как бы символическое. То есть они понимали, что есть такой процесс, но он очень дорогой, и поэтому как бы совершаем его символически. То есть мы такие ложные канопы делаем, как бы говоря о том, что да, мы знаем, что он есть, да, мы знаем, что бальзамировать нужно, но это очень дорого, сложно, хлопотно, поэтому мы это не сделали, но на символическом уровне с помощью магии, да, мы как бы его воспроизводим.
То есть получается не канопы, а канапешки.
Да, да. А что тогда делать с телами, да, если внутренности не вынимали, они должны были как-то, ну, гнить, да, отлеть. И их, как правило, обмазывали. Там было два способа, ну, вот в начале третьего тысячелетия. Либо просто кости очистить от плоти, потом каждую косточку отдельно замотать и вместе собрать такую куклу. Ну, при этом иногда кости перепутывали местами и так далее. Ну, вот собрать такую куклу и потом сверху ее покрыть какой-нибудь штукатуркой, расписать, наложить сверху маску. И, ну, выглядеть будет очень прилично. Вот, хотя мягкие ткани, да, которые являются как бы основной характеристикой мумии, их не будет. А другой способ просто ничего, ну, как бы плоть не убирать, а просто как можно больше ее обмотать и опять же забинтовать, покрыть штукатуркой и расписать. И иногда эти мумии очень хорошо выглядят.
Прям, Максим Александрович, вот вопрос интересный, мне кажется, и будет нашим слушателям. Ведь мы же говорим о Египте, где достаточно высокие температуры постоянно держатся. Да? Как вот они добивались того, чтобы, ну, все-таки это не просто там мумифицировать, а чтобы это не разлагалось, чтобы не появлялись какие-то микроорганизмы там, да, на фоне вот этой вот жары. То есть как этого могли добиться тысячелетия назад?
Это было сложно, и не всегда это получалось даже с царскими телами. Вот, например, знаменитая мумия Тутанхамона, она была крайне плохо подготовлена. То есть складывается ощущение, что начинал процесс бальзамирования непрофессионал, потому что там был сделан очень такой большой, очень грубый разрез. Само тело впоследствии было залито огромным количеством благовоний, что, видимо, говорит о том, что, ну, оно начало уже смердеть. И само погребение готовилось, видимо, в спешке. То есть даже с царями не всегда это получалось. Хотя времена Тутанхамона – это как раз время производства самых качественных мумий. Вот 18-19 династия, то есть это вторая половина второго тысячелетия до нашей эры, к этому времени относятся наиболее хорошо сохранившиеся мумии. Там Сети I, Рамзес II, ну, Рамзес II, пожалуй, наверное, самый знаменитый. Вот. В общем, у этих мумий реально можно по чертам лица человека опознать. Вот. А если речь заходит о простых людях, то там, конечно, ситуация была еще сложнее. И у нас есть уже найденные мастерские по производству мумий, например, в Саккаре, первого тысячелетия до нашей эры. Есть большое количество мумий этого времени, потому что мумификация все более и более распространена среди там, относительно зажиточных слоев древнеегипетского общества. И оказывается, что там действительно все так было очень, ну, как бы мы сегодня сказали, ну, подходили без ложного формализма. То есть могли, например, взять и голову посадить на палку и вместе с этой палкой прикрепить обратно к телу. Иногда случалось такое, что отваливались руки, ноги, и их брали от других мумий. Вот, иногда саркофаги собирали из частей, которые принадлежали разным хозяевам. Мужчину могли похоронить в женском саркофаге наоборот. Вот. Ну, то есть видно, что тела поступали уже в очень плохом состоянии, и кроме того, они еще находились какое-то время. Ну, видимо, ждали своей очереди, когда все это было поставлено на поток. И вот мы копали недавно в Гизе, мы нашли в 2000, 2019 году, 2017-2018-2019 копали тайник бальзамировщиков. И это была такая небольшая ниша, вырубленная в скале, и туда скидывали, помимо вот этих маленьких мешочков с натроном, да, который использовался для вытягивания влаги, там были найдены фрагменты тел, просто куски человеческих тел, которые по каким-то причинам не пошли в дело, в том числе много детских фрагментов детских тел, они туда их просто складывали. Там могла быть, например, был такой слой интересный, там лежала мужская нога, рядом детская голова, потом сверху мужская грудина, и, в общем, какие-то куски тела.
Остановитесь, да, Максим Александрович, это сейчас у людей с богатой фантазией начнут представлять. Вам-то с научной точки зрения, а кто-то, может, с богатая фантазия развита очень. Я, знаете, еще хочу уточнить, вы так интересно рассказываете, это, конечно, можно очень долго продолжать разговор, но помимо того, что, вот видите, как не всегда профессионалы подходили к этому делу мумификации, но однозначно, видимо, вот вы сейчас разъясните, однозначно, видимо, нужно признать, что кто попало, я в кавычках, конечно, беру, допущен быть не мог, да, то есть каков был допуск, назовем так, к вот этому обряду мумификации, кто мог этим заниматься, кто проверял этих людей, и уж если так грубо обошлись первоначально с телом Тутанхамона, ну, значит, может быть, потом что-то случилось с этим человеком, который первоначально этим занимался, и потом привлекли, что называется, профессионалов. То есть кто были эти люди?
Да, у нас есть их титулы. То есть мы знаем, как по-древнеегипетски назывались бальзамировщики. Это были жрецы, которые были посвящены в различные тайны магических текстов. То есть свои вот эти все действия они должны были совершать еще дополнительно ритуалами, да. Вероятно, можно предположить, что очень важны были ритуалы очищения, подготовки инструментов. Многие из этих инструментов они носили такой архаичный облик. Например, разрез делался, как правило, каменным ножом, что отсылает нас к очень-очень глубоким временам, даже, там, скажем, во времена Геродота, когда уже железо было широко распространено. Причем интересно, что тот жрец, который делал надрез, ведь сам по себе надрез – это как бы нарушение целостности тела. Да? То есть, по большому счету, это преступление, которое отсылало к очень древнему мифу о том, как было два брата. Одного, собственно говоря, звали Осирис, это господин загробного мира. У него был брат Сет. И вот этот Сет убил Осириса. И, собственно говоря, первый надрез он отсылал к этой мифической истории. То есть, фактически вы воспроизводили события тысячелетней давности, когда бог Сет убивает Осириса. В общем, это было величайшее преступление. И потом этого жреца как бы изгоняли. То есть работа так себе была. Ну, наверное, она хорошо оплачивалась, но нужно было пострадать. То есть нужно было сделать быстро этот разрез, а потом еще успеть убежать, чтобы другие жрецы и родственники, видимо, умершего человека, в общем, вас не побили. Вот. Да, как-то так. И понятно, что здесь велика была специализация, то есть просто так, кого с улицы не возьмешь. А поэтому, как и во многих других египетских профессиях, судя по всему, вот это мастерство, оно передавалось из поколения в поколение. Как у нас, например, люди, которые работают с телом Ленина, да, вот они бы тоже передавали свое мастерство из поколения в поколение со саксы. Но, видимо, такая ситуация.
Да, но не хочу специально останавливаться на этом теле. Да, мы все-таки другая немножко у нас тема. Но не могу не озвучить вопрос от Александра, который пишет нам в приложении «Радио Спутник». Он задает вопрос. А тело, ну, возможно, вы знаете. А тело буддиста Итигелова – это чудо, мистика или естественная мумификация? Я просто хочу сказать, что буддийских святынь немало, но, пожалуй, главное – Иволгский Дацан в Бурятии. То есть вот это вот такой Итигелов Даши Доржо. Бурятский религиозный деятель. В 1927 году его не стало. Ну и вот вопрос задает нам Александр. Может быть, вы Итигелова. Вот мне поправляют.
Я, естественно, практически об этом ничего не знаю. Я знаю, что есть по всему миру большое количество тел, которые естественным образом замумифицировались и неплохо выглядят. Вот у нас в экспедиции есть один волонтер, который долгое время работал спасателем. И он такие тела постоянно в Москве находил. Вот, когда какая-нибудь бабушка умирает и через полгода вскрывает ее квартиру, а там лежит мумия, неплохо сохранившаяся. Вот. Ну, возможно, она вела очень порядочный образ жизни.
Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, Максим Александрович, что должно было быть обязательно рядом с мумиями? Потому что, возвращаясь к началу нашей беседы, там, где археологи, проводившие раскопки в столице Перу, Лиме, они нашли не только, собственно, мумию с хорошо сохранившимися каштановыми волосами, но и обнаружили там всевозможные предметы утвари, ну и различные там кувшины какие-то большие, еще что-то. Что обычно кладут рядом с мумиями, в частности, вот с египетскими? Зависит ли это как-то от статуса человека?
Во-первых, по поводу каштановых волос, это обычная ситуация для большинства мумий, потому что пигменты постепенно разрушаются, и там, скажем, египетские мумии, они тоже часто с рыжими фактически такими волосами, медными, да, хотя на самом деле это не был их естественный цвет волос. Вот. А что касается погребального инвентаря, то он, естественно, мог быть очень разным в зависимости от социального статуса погребенного. Если это было что-то очень простое, пивной кувшин, например, да, или какой-то сосуд с едой, самый элементарный, могли положить бычью ногу, потому что нога быка, передняя нога, она считалась таким вот символом жертвы, любой жертвы. Да? И нога быка – это первое, что подносилось к мумии умершего человека после того, как совершали ритуал отверзания уст и очей. То есть древние египтяне полагали, что прежде чем мумию поместить в погребальную камеру, ее нужно оживить. И вот специальным, опять же, кремниевым ножом прикасались или теслом, прикасались к глазам, открывая их, к носу, к губам, вот, как бы давая ему возможность дышать и есть, и, в общем, возвращая чувства. И вот когда мумию оживляли таким образом, первое, что ей преподносили, это окровавленную ногу быка. Эту ногу потом могли положить в погребальную камеру. Вот. А так, если речь шла о богатых погребениях, там, скажем, каких-нибудь сановников, крупных чиновников, царей, естественно, то там ограничение было только фантазией, потому что там и кровати, и какая-то другая мебель, и одежда, и огромное количество еды в самых разных формах, и амфоры с вином, и амфоры с пивом.
Ну, как-то специально не сохраняли, да? То есть это вот вы говорите амфоры с вином, а амфоры с пивом. То спустя там 1000 лет это уже уксус будет, не вино, правда ведь?
Они запечатывали, и, к сожалению, естественно, жидкость, она, как правило, испаряется к настоящему времени. Но по осадку, который остается на дне амфор, на стенках амфор, мы можем об этом судить. Вот. А что касается еды, особенно мясной еды, то она часто специально мумифицировалась, да. То есть могли взять, например, ногу какого-нибудь барашка, ее специально высушить, да, забинтовать и в виде такой вот замумифицированной ноги положить в погребальную камеру. Бывают очень милые такие вещи. Например, у Тутанхамона в погребении был обнаружен маленький такой гробик, небольшой, а в этом гробике лежал локон волос его бабушки. Такая вот милая история. Иногда рядом с мумией клали обезьянок или собак, то есть домашних животных. Причем непонятно, как бы их заранее. То есть они раньше умерли, их забальзамировали, просто ждали, пока человек умрет, или убивали, вот для того, чтобы перевести его тоже в загробный мир. У Тутанхамона был найден очень редкий железный кинжал, который был сделан из метеоритного железа. Это была очень дорогая вещь.
У нас буквально остается 40 секунд. Самая необычная находка, которая вам попадалась?
Самая необычная находка – это рядом с погребением египетского ювелира мы обнаружили все его орудия, в том числе каменный молот, который был отшлифован его руками. Когда я его взял в руки, это, конечно, было удивительное ощущение. Ты почувствовал то, что чувствовал человек, живший 4500 лет назад.
Слушайте, ну вот это потрясающе. А нет такого ощущения, что вот вы возьмете, и что-то может прямо у вас в руках рассыпаться, развалиться, или вы вот прям точно знаете, что можно брать, что нельзя?
Очень часто иногда мы совершаем ошибки, но кто не пробует, тот не ошибается только тот, кто не пробует. Да, иногда бывает такое, что...
Ну вот молот удалось подержать, да? Вот этот вот специальный молот, каменный. Потрясающе. Спасибо вам большое, Максим Александрович. Такой разговор у нас получился. Мы, правда, из столицы Перу, из Лимы перенеслись в Египет, но это не менее интересная история. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, египтолог Максим Лебедев был в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Андрей Матюхин. А разговор обязательно мы продолжим после непродолжительной рекламы и новостей.